народный адвокат.
Микрофон, наверное, надо включить. Да, вот так.
Как-то неожиданно просто. Неожиданно, я не ожидал.
Не ожидал, да. А в нашей студии также неожиданно, хотя ожидаемо, появился Алексей Ананьев, адвокат Акадского бюро «Опора». Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение сегодня?
Отличное настроение, рабочее.
Рабочее. Как поездка деловая в страну под названием Китай?
Замечательно. Нас приглашали коллеги китайские, адвокаты, очень крупное адвокатское образование. Там порядка 120 адвокатов в нем работают. Находятся они в Харбине. Встречали целую неделю. Организовали массу всевозможных различных мероприятий, в том числе связанных и с проведением экспо, который как раз проходил в это время. Мы достигли очень многих интересных договоренностей по взаимодействию, по оказанию помощи китайским гражданам, предприятиям на территории России и, соответственно, российским гражданам и предприятиям на территории провинции Хэлузян.
То есть плодотворно прошла поездка, очень много было и полезной информации.
Значит. Очень много было деловых встреч. В Китае традиционно большое уважение и вес имеют начальники всевозможного разного уровня и ранга. Таких начальников было очень много. В том числе даже присутствовал на одной из конференций заместитель министра юстиции всего КНР.
А есть ли заинтересованность у китайской стороны сейчас вот к этому взаимодействию и к сотрудничеству с российской стороной в адвокатском направлении?
Есть, они абсолютно готовы к этому, но вот есть определенные сложности, связанные с национальными законодательствами. Мы понимаем, что в России одно законодательство, а в Китае другое, в том числе и регламентирующую деятельность адвокатов, ну и вообще адвокатскую деятельность. Но эти все шероховатости, они стираются, то есть мы находим какие-то точки, по которым и направления, по которым можем работать. Главное ставить правильные цели и подходить с полной ответственностью к реализации.
Ну и главное, чтобы было желание.
Да,
желание.
Безусловно.
Сейчас оно есть, а значит есть и диалог, и будет понимание, и
конечно,
будет результат этого всего. У нас сегодня тема для нашей программы. Как по закону должен проводиться обыск, осмотр, досмотр? Что может стать вещественными доказательствами? Да? По любому делу, да, будь то административное, да, какое-то уголовное и так далее. А с чего начнем?
Ну, начнем, наверное, с того, что обыск по административному делу нельзя проводить. Вот, это, там есть понятие определенное, там, досмотров, осмотров всевозможных. Вот, потому что обыск, как правило, проводится, он бывает двух вариантов. Это либо личный обыск, да, либо обыск проводится в жилище, в помещении, да, в определенном. И всегда должны быть определенные правовые основания для его проведения. Понятно, что для проведения обыска необходимо наличие возбужденного уголовного дела, как минимум. Далее.
А есть ли исключение? Сразу вот спрошу, есть ли исключение?
До возбуждения уголовного дела проводить обыск нельзя. Там есть другие определенные действия и мероприятия, которые несколько схожи с обыском, но проводятся по другим правовым основаниям. То есть, например, в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности сотрудники, которые ее осуществляют, могут на основании, например, постановления прийти и осмотреть помещение, территории и так далее. Но, опять же, это осмотр. Если при обыске, мы понимаем, можно, это большое отличие, можно вскрывать всевозможные замки, то есть
сейфы,
отдирать обои, ломать стены, выворачивать унитазы, ну, то есть при такой необходимости, конечно же, то при осмотре подобных вещей делать нельзя. Вот. Поэтому здесь немножко разное, хотя, по сути, когда это происходит, все очень похоже.
Да, все туда же скатывается.
Да. Вот, и поэтому обыск все-таки это следственное действие, а следственные действия могут быть произведены только после возбуждения уголовного дела. Вот. И обыск, ну, понятно, что может быть обыск личный, когда все-таки мы понимаем, что просто так в карманы ваши залезть никто не может, там, посмотреть, что у вас под майкой и так далее. Для этого необходимо все-таки какое-то постановление для проведения такого обыска. И такие постановления выносятся.
Но для кто выносит данное постановление?
Выносят следователи подобного рода постановления. Как правило, личный обыск проводится в случаях, которые не терпят отлагания. вмешательства, то есть, потому что мы понимаем, что такие мероприятия, ну, редко проводятся в отношении там, свидетелей каких-то.
Именно. Они более оперативные.
Более оперативные, да, то есть такое мероприятие. Ну, и также проводятся, конечно же, как неотложные следственные действия, когда есть такая необходимость, это обыск в жилище. Но обыск в жилище мы должны понимать, что у нас все-таки есть Конституция Российской Федерации, основной закон, который охраняет право на неприкосновенность жилища. И прямо гласит, что для того, чтобы провести такой обыск, необходимо судебное решение. Вот. Соответственно, как правило, это как происходит? То есть, если время терпит у следователя, то он обращается в суд, готовит определенного рода материалы, копии материалов уголовного дела, которые подтверждают необходимость и обоснованность проведения обыска. Приносит эти материалы в суд со своим ходатайством. Судья рассматривает такое ходатайство, смотрит материалы, проводит определенное судебное заседание и выносит решение. Либо удовлетворить ходатайство следователя о проведении обыска, либо отказать в таком удовлетворении. Вот. И уже на основании судебного решения следователь, ну, там, совместно с кем-то, либо сам, идет и производит обыск в соответствии с процедурами, которые установлены в уголовном процессуальном
кодексе. А кто должен быть в момент обыска? Вот, ну, ладно, следователи. Кто еще? Но, помимо следователя, как процедура сама должна по закону проходить?
Ну, давайте так. Для того, чтобы провести обыск, понятно, что должно быть то лицо, которое будет его проводить. Это как минимум. Либо это сам следователь, который стал инициатором проведения такого обыска. Либо это следователь, входящий в состав следственной группы, если по делу работает несколько следователей. Либо это какие-то должностные лица следственных и либо органов, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, если следователь направил поручение проведения такого следственного действия, как обыск. Ну, например, необходимо провести в другом городе, да? Uh-huh. Вот. Конечно, следователю проблематично туда ехать, но есть постановление на проведение обыска, он вносит поручение, то есть готовит отдельное поручение на проведение следственного действия, направляет в тот орган, на территории которого находится объект, который необходимо обыскать, и там организует проведение подобного обыска. Это следователь. Далее, конечно же, если мы говорим о предприятии каком-то, ну, например, любое учреждение, предприятие, там,
офисное помещение.
Офисное, да, помещение, конечно, должен быть представитель. То есть той организации, в чьих помещениях проводится обыск.
То есть без представителя компании, нельзя. Либо без представителя собственника помещения, к примеру, да?
Нет, нельзя.
Собственник помещения. Если, к примеру, я отдал в аренду офису какому, ну, какой-то компании под офис, да? А никого из представителей нет. Могут ли меня, как собственника помещения, обязать открыть дверь и сказать, что ты должен это сделать?
Могут. Но, как правило, этого не делают, потому что потом может возникнуть много вопросов к, допустим, доказательств, которые были изъяты и признаны доказательством в ходе обыска. Поэтому, как правило, люди, которые, должностные лица, которые приходят с обыском, они заранее знают, что в этом помещении находятся какие-то представители. Ну, это, как правило, рабочий день. Угу. Зачем туда ехать ночью?
Ночью.
Да, в какой-то... Ну, конечно, бывают и такие случаи. Вот. Как правило, это рабочий день. То есть работники там, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, устанавливают, что в помещении там пришли работники и работают. Вот. Все, далее прибывают туда и уже объявляют постановление. Потому что кому-то надо объявить постановление, как минимум.
Зачитать или дать ознакомиться?
Без разницы. Могут и так объявить, и дать ознакомиться. Ну, представить они его обязаны, то есть для ознакомления по требованию.
А мы часто даже в фильмах-то и в сериалах различных видим, mm-hmm. что помимо следователя, помимо группы, да, еще и собираются понятые.
Обязательно. Понятые у нас относятся, у нас три категории участников уголовного судопроизводства. Это участники со стороны обвинения, понятно, uh-huh. это там следователь, прокурор. Участники со стороны защиты, это обвиняемый, подозреваемый, адвокат, там представители различные, законные представители и иные участники уголовного судопроизводства. К ним относятся как раз вот такие понятых, экспертов, которые также участвуют в уголовном деле. Вот. Но понятые по закону определены как лица, которые никакого отношения, то есть, ну, по-простому, если объяснить, к расследованию уголовного дела не должны иметь, они лишь должны зафиксировать ход и результаты проведенного следственного действия.
А должны ли понятые наблюдать внимательно за тем, как проходит обыск, осмотр, досмотр и так далее?
Да, понятым разъясняются их права, обязанности, то есть они имеют право то есть, присутствовать везде, делать замечания, которые подлежат обязательному занесению в протокол, делать какие-то заявления. Вот. Понятно, что понятые предназначены для того, чтобы смотреть внимательно и запоминать, что произошло во время обыска, чтобы никто никому ничего не подбросил.
Как это... Ничего лишнего не забрал себе. Не,
да, а это, кстати, тоже очень часто бывает. Но ну вот представьте, приходят с обыском, например, в жилище кому-то, а жилище состоит там из 3-4-5 комнат. Вот.
А и понятых вот, сколько должно быть в этом случае?
Ну, понятых не менее двух.
Не менее двух,
не да. менее двух, да. Ну, как правило, это два человека. Вот. И вот представьте, там следователь обыскивает в одной комнате, а приехавшие с ним там оперативники какие-то доблестные, да, там человек пять, такие раз и разбредаются по всем другим комнатам.
Предлагаю паузу сделать. Давайте. И затем продолжим. Буквально 2 минуты, далеко не уходите.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И в нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. Продолжаем мы беседовать. Остановились мы на том, какое количество понятых-то?
Двое.
Двое. Минимум двое. Минимум может быть двое. Больше.
Конечно, могут и более привлечь людей.
Но вот когда проходит осмотр, досмотр, обыск, могу ли я, как гражданин Российской Федерации, да, отказаться быть понятым?
Да, конечно, любой человек может отказаться.
То есть это дело добровольное, потому что зачастую говорят, вы должны быть понятым, вы не можете отказаться в соответствии, там, и начинают что-то рассказывать, какие-то цифры, буквы.
Ну, это, если такие факты есть, то это, конечно же, сказки, никакой ответственности за отказ от участия в проведении следственного действия в качестве понятого нет. Вот, мне тоже как-то предлагали поучаствовать понятым. Я говорю, друзья, я на тот момент был как бы прокурором, и говорю, я как бы не могу участвовать. Оперативник был настолько, ну, я не знаю, молодой, еще неопытный. Он говорит, как не можете, а какая разница? Ну, пришлось ему долго объяснять.
А кто еще закона. Не может быть понятым?
Ну, заинтересованные лица каким-либо образом. То есть, например, как вам сказать, если вы являетесь, например, потерпевшим по делу, да, ну, для примера, вы вызвали сотрудников полиции, там...
Или... А брат мой может быть понятым в этом случае, если я потерпевший?
Но он тоже заинтересован. Тоже
То есть, семейные отношения
да,
какие-то...
Да, и вот... всегда это индивидуально, то есть, это должен определять то должностное лицо, которое проводит следственные действия, должен сам четко понимать, что в последующем, если до этого следственного действия, то есть его обжалуют, это следственное действие, проведение, составление протокола и вообще какие-то действия в ходе него проведенные, то могут ссылаться на то, что вот были какие-то вместо незаинтересованных лиц, были каким-то образом заинтересованные лица, соответственно, следственное действие может быть признано в последующем.
У него дядя из Кизляра, а брат его приехал из Иркутска, там они встречались вместе, и была у них одна жена, и вот в конце концов вот этот вот появился человек, он здесь живет, эти вода на Кайселе, он заинтересован. То есть можно, да?
Наталья Арера.
Но здесь надо думать о последствиях. В последующем просто сам протокол следственного действия, там обыска в данном случае, а также те вещественные доказательства, которые появились в ходе проведения этого обыска, были изъяты, могут признать как недопустимые доказательства в случае, если они были добыты с нарушением закона.
А какой-то есть временной промежуток? То есть сколько может проводиться обыск? Либо никак не регламентируется это?
Почему? Регламентируется, то есть, ну, например, проведение обыска в ночное время допустимо только в каких-то исключительных случаях, и, то есть, потом должны признавать, что этот случай был исключительным, либо нет, потому что не может быть такое, что, ну, люди отдыхают ночью, да, как правило, спят, вот, и, а вот следователь вдруг захотел, потому что он дежурит, например, в этот день, да, и ему что-то там не спится.
А не поеду-ка я на улицу на Дибаидзе?
Да, что-то там вот... какую-нибудь квартирку вскрою, да, обыщу ее. Конечно, такого быть не должно. То есть проведение обыска должно быть в дневное время проводиться, то есть там с 6 утра, то есть возможно проведение, да, и до там 10 вечера, то есть, пожалуйста.
Но временной промежуток, то есть может быть, может проходить 2 часа, может быть 5 часов, 10 или двое суток.
Да, вы знаете, и у меня в практике встречалось такое, что мы двое суток проводили обыск на предприятии.
Что с понятыми-то делать? Они же двое суток сами тусовались? Или
кормить, нет, поить, нет, гостиница?
Мы, нет, делали следующим образом, то есть, по сути, заканчивали вечернее время проведения обыска, и сами очень сильно уставали, и люди уставали, которые там присутствовали. Ну, это было большое предприятие, не буду называть какое. Вот. И, то есть, потом в последующем просто опечатывали помещение, которое мы не обыскали, то есть, там оставался сотрудник оперативный вместе с той охраной, которая там присутствовала, который следил, чтобы никто туда не зашел и что-то там не убрал оттуда. Вот. И все, всех распускали, на следующий день просто собирались в утренние часы и продолжали
проведение. С теми же понятыми. Понятые поменяться не могут.
Нет, нет, не должны, по крайней мере, меняться понятые. Вот. Но продолжили с теми же самыми понятыми, завершили обыск. Ну, в тот период, да, это прошло так более-менее корректно. Но, как правило, такие мероприятия – это скандальные мероприятия.
Когда проходит обыск, итогом его что становится? Какой-то документ, да, опись, протокол. Что вносится? Все действия мы сейчас ломаем стену. Сломали стену, ничего не нашли. Да? Угу. Или как фиксируется это? Как должно фиксироваться?
Да, но мы уже говорили о том, что должны объявить постановление на проведение обыска, в котором должно быть четко прописано, что ищут в этом постановлении.
А вот что ищут, должно быть написано. А не так, мы сейчас что-нибудь найдем.
Нет, нет. Такое, что вот мы из пальца высосим сейчас в ходе обыска какое-то вещественное доказательство, не должно быть. То есть должна быть конкретика. У нас закон четко говорит, там, статья 7, часть 4 Уголовно-процессуального кодекса, говорит о том, что постановления следователя, дознавателя, прокурора, судьи должны быть законными, мотивированными и обоснованными. То есть нету такого, что я пришел, что-то тут поищу, а что пока не знаю. Не должно быть такое. Ну, вот. Либо как некоторые...
А если что найду, да?
Да, если что найду. Либо, ну, вы знаете, тоже вот вызывает споры, да, например, такая хитрая, можно сказать, в кавычках, мотивировка, да, такая, и обоснованность проведения обыска, что, ну, мы ищем предметы, имеющие отношение к уголовному делу. Что это за предметы? Сразу вопрос.
Нет, возник. Вот нашли арбалет.
Я не знаю, имеет он отношение. Да. А они берут и изымают и говорят, а мы потом его поосматриваем и подумаем, имеет он отношение или нет. Ну, то есть, вы понимаете, перегибов бывает очень много, потому что приходят, вот особенно страдают этим оперативные работники, которые участвуют в проведении обыска. Следователь понимает примерно, что ему надо по уголовному делу, чтобы осуществлять доказывание по нему, да, то есть, какие предметы примерно, либо документы.
Документы, да. Может быть, денежные средства
что купил, именно, что-то. Да. Но, как правило, когда обыск объемный, там участвуют различные сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, которые начинают копаться везде, во всех документах, бумажках, и потом вот неоднократно это видел, когда стоит там какая-то бумажка, стоит, голову чешет и думает, а имеет она отношение, не имеет, будем изымать или не будет, и начинает прям вот все вот эти скопом, то есть брать эти документы, след, давай изымем, а потом уже
разберемся.
Так не должно быть. Должно быть во время обыска, четко должно определяться, это надо для доказывания в последующем или не надо. Потому что, ну, начинают там, например, деньги там...
Какое отношение имеют деньги?
Да, ну, например, преступление там не связано. Банковская, да, какие-то банковские карты, там, деньги, то есть...
Печати.
Да. Часы у человека, например, коллекция часов, там, 10 часов, да, и вот давай изымем. То есть, ну, такое ощущение, что, знаете, пришел пролетариат, то есть как бы к богатому... Да,
забрать, да. Робин Гуды.
Да, Робин Гуды заберем, а там разберемся, будет тебе это дальше
принадлежать. Как показывает практика, даже вернуть потом то, что изъято было, очень сложно. Иногда это даже практически невозможно.
Сложно вернуть, потому что там есть много всяких «но», так как следователь у нас в соответствии со статьей 38 Уголовно-процессуального кодекса самостоятельно направляет ход расследования, самостоятельно принимает решение. Вот, в чем большое сомнение у многих специалистов вызывает такое утверждение на самом-то деле. Но все же, если следователь в последующем выносит постановление о признании приобщения к уголовному делу тех или иных предметов, документов, которые были изъяты в ходе проведения обыска либо других следственных действий, то такие предметы, они приобщаются к уголовному делу и хранятся, как правило, при нем, да. А с делом может быть все, что угодно. Не всегда же уголовные дела направляются в суд. Очень часто уголовные дела, то есть производство по ним приостанавливается в связи с какими-то условиями. Вот. И, то есть, а приостановленное уголовное дело, это тоже уголовное дело. И
оно уже приостановлено не на один год?
Может и так быть. И вот это вещественное доказательство, даже, например, вот я знаю, что там изымают автомобиль, да, какой-то, признают вещественным доказательством, и потом начинают его длительное время типа где-то хранить. Вот. Этот автомобиль, либо еще какие-то материальные ценности. И от этого случаются различные всевозможные ситуации. Вот во Владивостоке было, не буду конкретно называть, но было дело, связанное с тем, что следователь расследовал уголовное дело. Там была изъята цепь золотая. Ну, следователь был товарищ, который любил поиграть в казино. Вот. И он эту золотую цепь пошел, заложил в ломбард, получил деньги, вещественное доказательство, и проиграл их. То есть и такие злоупотребления бывают. Конечно, это уголовно наказуемые уже деяния, так делать нельзя, но такое тоже случается.
Ну, условия хранения того же автомобиля я даже не могу представить. Если машина где-то стоит полтора года, она сгнить может за это.
Может сгнить за это время. Конечно, есть у нас статья, там, 83-й Уголовно-процессуального кодекса, она говорит о порядке хранения, как хранятся вещественные доказательства. Там есть, она очень большая, там есть оговорки, что, ну, например, те, которые предметы, вещи, которые подвергаются быстрому моральному старению, вот, они осматриваются, фиксируются внимательным образом. Если надо экспертизу проводить, проводите по ним экспертизу. И далее там передаются либо для реализации, а деньги возвращаются собственнику, либо возвращаются непосредственно собственнику. Но главное, чтобы было зафиксировано.
Или же еще бывает, что возвращаются собственнику на ответственное хранение.
Бывает и такое, да. Бывает и такое, но...
И ты хранишь, и не можешь ничего с этим сделать. Обязан хранить.
Да, да, обязан хранить до какого-то решения по уголовному делу, то есть итоговому, да, то есть либо это прекращение уголовного дела, либо приговор какой-то. Да, вот. Бывает и так, то есть ты не можешь не продать это имущество никак, но...
Использовать по назначению зачастую тоже не можешь, кстати.
Да, не, ну почему, как правило, используют. Хранить это же... У нас нету требования хранить бережно. У нас есть требования просто
Просто сохранить.
У вас могут это имущество украсть, оно может сломаться, все что угодно.
Сделаем паузу, а затем поговорим о том, что же может являться теми самыми вещественными доказательствами, которые появляются в ходе осмотра, досмотра, либо обыска. Итак, что же такое вещественные доказательства? Вот об этом совсем скоро. И, кстати, совсем скоро появится Константин Михайлов с очередным выпуском о новостей.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И мы продолжаем. С нами в студии адвокат, адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. И остановились мы на том, что же может являться тем самым вещественными доказательствами, что является доказательной базой по итогам осмотра, досмотра, обыска.
Но доказательной базой является как сам протокол, составленный по итогам проведения осмотра, досмотра, обыска. То есть составляется протокол, в котором фиксируется ход и результаты следственного действия, где, в каком месте что обнаружено, что изъято. Даже фиксируется иногда, например, ну, что-то нашли, и в присутствии понятых человек там выкрикивает: «Это все не мое», да, или там, наоборот, «Это все мое». Вот. И это тоже может быть зафиксировано, потому что это было в процессе, то есть проведения этого обыска, это как раз и есть ход и результаты проведения. Все должно последовательно фиксироваться.
Так, можно на пьесу какую-то. Сейчас чихнул Иванов Иван Иванович.
Вы знаете, некоторые так и составляют, да, эти протоколы. Вот. То есть, ну, все зависит от, как сказать, от добросовестности подхода человека, который составляет протокол. Некоторые их составляют небрежно, некоторые составляют очень красиво, а другие там прям вообще соответствуют.
Зато потом адвокаты работают работают, говорят, протокол был составлен неверно, некрасиво.
Ну, это обязательно, мы так и делаем всегда.
Ну, не всегда, бывают ситуации, когда действительно протокол составлен по закону.
Да, как правило, это случается, потому что ничего сложного на самом деле составить, понимаете, что вижу, то и пишу, сделать вот, по сути, это вот такое составление протокола, то есть прошли туда-то, находится там стол открыли, в столе находится какой-то предмет, который...
Это как в известном анекдоте, голова лежала на тротуаре или на тротуаре, говорит, допинывает, говорит, напиши на проезжей части.
Да-да-да-да-да, вот. Поэтому вот сам протокол, потому что это тоже важная часть доказывания, он является, то есть доказательств, может являться доказательством по уголовному делу, так как из этого протокола имеются сведения, где, у кого и что изъято, да, опять же, имеющие отношение.
Имеющие отношение.
Да, да,
конечно. А если было найдено что-то, не имеющее отношение к делу, но противозаконное?
Ну, конечно, это подлежит изъятию. То есть, безусловно, если найдут, там, обыскивают какую-нибудь квартиру либо офис и найдут гранату, то, ну, как бы у нас оборот гранат в природе...
Запрещен.
Свободный,
да,
оборот, да, гранат в природе запрещен, да.
То есть, это изымается, это формируется уже отдельное, да, там, уголовное дело?
Конечно, там регистрируется отдельно рапорт сотрудника, который проводил это следственное действие, который пишет, что вот было обнаружено, все это, материалы выделяются в отдельное производство, и в случае, если это действительно какой-то боеприпас конкретный, да, за который уголовная ответственность, то возбуждается уголовное дело, расследуется, ну и там итоги.
Просто в практике, насколько я помню, часто бывает так же, что искали-то одно, нашли другое, первое уголовное дело по несоответствию и отсутствию состава преступления было, так сказать, закрыто, а вследствие вот этого обыска или осмотра, возбудили еще 5.
Ну, так, как правило, и бывает в отношении различных политических деятелей. Часто так бывает, что приходят искать...
А в отношении журналистов так бывает.
Да, небольшой, пришли искать какой-то там небольшой документ, там, например, такой, ну, формальный предлог. А тут на тебе, у него и патроны, и наркотики. Такое случается, конечно, безусловно. Но мы же понимаем, что вот сейчас мы рассказываем о законных, да, вот, действиях, как должно проводиться. А все вот это, когда подбрасывают наркотики, подбрасывают боеприпасы, совершается преступление. Не только просто должностные преступления вот этими людьми с использованием служебного положения и пользуясь тем, что они могут провести это мероприятие, что-то там подбросить. Но мы же понимаем, что есть ответственность за незаконное приобретение наркотических средств, за их хранение, перевозку. Они же все это делали, когда подбрасывали. Поэтому такие мероприятия незаконны. И если, ну, у кого-то случается такое, что кто-то приходит с обыском либо осмотром, очень внимательно надо смотреть, обращать внимание понятых, говорить, что вот понятые, смотрите, оперативный работник пошел в другую комнату, а там никого нету, поэтому я не отвечаю, что там будет. То есть обращать внимание понятых. Ну и, конечно же, прежде всего, мы же понимаем, что самостоятельно человеку неподготовленному очень сложно справиться с той ситуацией, когда у него проводят какое-то такое мероприятие в виде обыска. И, конечно же, нужен адвокат.
Так вот момент-то. Можно ли, законно ли сказать сотрудникам, либо другим уполномоченным лицам, что обыск, досмотр или осмотр будет происходить только в присутствии моего адвоката?
Нет, говорить можно все, что угодно. Но сотрудники, которые прибыли, они не будут сидеть ждать, пока прибудет адвокат. Но это надо заявлять так, чтобы и требовать, чтобы зафиксировали в протоколе обыска, что я требую, чтобы прибыл адвокат, так как считаю, что меня, ну, например, каким-то образом могут дискредитировать, подставить, еще что-то. Считаю, что здесь должен быть вот мой представитель. Дайте возможность позвонить. У меня есть номер телефона. Я ему позвоню, сообщу, он прибудет, а вы проводите все, что хотите, конечно. То есть это ваше право. Вот. Либо же, ну, как правило, когда приходят с обыском, редко так бывает, что человек один, да, если это там офисы и так далее. Но всегда же есть, мы вот так можем сказать, возможность, чтобы кто-то кого-то набрал и вызвали адвоката.
Момент еще. А возможно ли настаивать на том, что я буду вести видеосъемку того, как вы проводите обыск, досмотр, что вы изымаете? Можно ли снимать на телефон, можно ли снимать на там, видеокамеру, на фотоаппарат, как проходит досмотр, осмотр, обыск?
Но закон предполагает и говорит о том, что именно то должностное лицо, там следователь, либо кому поручено проведение, он проводит следственные действия, и он решает, что будет проводиться. видеозапись, аудиозапись, фотографирование и так далее. Это решает вот непосредственно следователь, который проводит обыск на месте.
А я как собственник помещения, к примеру, я как тот человек, в отношении которого проводятся данные действия, могу сам снимать это на видео?
Ну, вы знаете, как бы вам могут попытаться и запретить. Там может дело дойти до рукоприкладства и так далее. И, вы знаете, что-то меньше верят людям, которых обыскивают потом, когда разбирательство, а больше верят тем, которые говорят, что мы якобы законные требования предъявляли, там, убрать там аппаратуру и так далее, нам мешали и так далее, и тому подобное. Поэтому не надо допускать каких-то определенных провокаций, то есть, как бы, есть оптимальные формы, которые уже давным-давно разработаны, как себя вести. Я еще раз говорю, надо вызвать обязательно специалиста, а специалист в этой области только адвокат, вот, вызвать адвоката, попытаться на место, вот, и требовать фиксирование каждого там шага и так далее в протоколе следственного действия, потому что это обязанности. Если они этого не записали, чего-то, да, там, например, по вашему требованию, там есть отдельные графы в конце протокола, а вы там хоть 10 листов испишите и напишите, что здесь были такие-то, такие-то, такие-то нарушения. А провоцировать сотрудников, там, например, достав какой-то там свой телефон мобильный, тыкая всем в лицо этим телефоном, ну, я думаю, это не есть правильно, и потом могут быть последствия определенные.
Ваше адвокатское бюро «Опора» часто обращаются именно с вопросами присутствовать в моментах досмотров, осмотров, обысков?
Очень, очень часто у нас, то есть вот на протяжении с 2015 года регулярно нас вызывают вот сотрудники ГИБДД, на регулярной основе останавливают автобусные транспортные средства наши в городе и начинают проверять их на предмет соответствия номера ВИН, то есть фактическому. И что-то там вечно выявляет, то есть какие-то вот там, то там рисочка.
Нюансы.
Да, где-то там рисочка не так там сделана, циферка какая-то вроде как не похожа на циферку. Вот. И начинается, то есть как бы вызов, как бы требования от водителей, езжайте к эксперту, проходите экспертизу. Ну, водители, мы понимаем, что они стоят на маршруте, у них есть маршрутный лист, они сворачивать никуда не могут. Они не могут тратить денежные средства того предпринимателя, там, либо организации, которая заправляет их бензином.
ГЛОНАСС у них опять же есть, они не имеют права там сдвигаться.
Да ничего они не имеют права. И нет такого требования, да, тем более законного требования сотрудника там, полиции, ГИБДД, который бы вам говорил, а ну-ка вот сядьте в эту автомашину и едьте из пункта А в пункт Б.
Со скоростью 45 км в час, не превышая.
Это,
и не открывая окно.
Да-да-да, это требование, оно абсолютно незаконно. Сотрудники ГИБДД, если уж все-таки хотят, да, что-то сделать с этим транспортным средством и в чем-то там усомнились, пожалуйста, есть все полномочия изъять его, то есть официально, чтобы нести уже за него ответственность.
Составить также протокол,
выдать это все, и дальше на эвакуаторе, потому что сами за руль не могут туда садиться, на эвакуаторе, либо каком-то специальном транспортном средстве, предназначенном для перевозки, да, отвезти его там к эксперту, куда угодно, куда ему же угодно. Вот. Но почему-то этого вот всего не делается, да, и вот нас вызывают, потому что вечная проблема вот эта возникает, и приходится каждый раз каждому новому сотруднику ГИБДД рассказывать и объяснять, что вы понимаете, что вы не можете, вы не можете заставлять людей куда-то ехать. То есть у нас все-таки Конституция есть право свободы передвижения. То есть человек не задержан, не арестован, а вы его пытаетесь куда-то заставить ехать. Приходится каждый раз объяснять, каждый раз делать какие-то заявления, замечания, ходатайства писать. Но это приносит свой эффект. Свой эффект приносит определенного рода.
По какому телефону можно позвонить, если вдруг возникла ситуация?
Нет никаких проблем, можно звонить мне, прямой телефон 8-902-524-5222, либо у нас есть прекрасный сайт адвокатского бюро «Опора» Приморского края, там все контакты наших адвокатов собраны.
Проконсультироваться также можно по каким-то вопросам, да, найдя координаты на вашем сайте?
Да, безусловно, любой адвокат может провести качественную консультацию, мало того, каждый адвокат специализируется на определенном там ряде вопросов, потому что не может быть адвоката широкого профиля.
Хотя многие хотят такими быть, но, как показывает практика, это очень и очень неэффективно. Спасибо большое за этот диалог. Напомню, с нами в студии был адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. Скоро услышимся, и будут вновь важные темы. Спасибо.
Народный адвокат. Вот это кино.
Итак, продолжим. У нас программа «Это кино» по плану далее. И у нас четверг, сегодня много кинолент.
Должна называться «Кино, вино и домино».
Хорошо, но у нас там сейчас сложности вот с этим «Вино и домино».
Да, только там, кино.
Да, только кино,
кино
сегодня.
Кино, попкорн
стали.
И
что-нибудь газировка. Третье.
Фу.
Вода.
Водичка возьми,
да, минеральная, не газированная. Итак,
«Проклятие Аннабель 3», вот так я начну.
Да.
Жанр ужаса, триллер, детектив.
18+, преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи.
Это вот. Эдик, демонолог.
Демонологи Эд и Лоррейн переносят одержимую куклу в запретную комнату артефакта в своем доме, поместив ее под надежное освещенное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель, пробуждая злых духов комнаты, их новой мишенью становится 10-летняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
Ты помнишь фильм «Чаки»?
Да.
Вот мне что-то напомнило из этой же серии. И вообще, я, кстати, заметил, что в последнее время народ очень часто переснимает старые фильмы, только, знаешь, так, ну, с более хорошей графикой. Типа, а что, сюжет был нормальный, люди боялись делать.
И еще один фильм.
«Собачья жизнь 2».
Да.
Поплакать придется. Жар фэнтези, драмы, комедии, приключения. Если вы видели первую часть, ну, в общем, что-то такое, типа, продолжение. Продолжение первой части. Речь шла о бесконечной собачьей верности, Бадди, старый пес, который пережил несколько перевоплощений, прежде чем смог достичь цели встретиться с первым хозяином. Четвероногий герой в очередной раз покидает мир, возвращается в обличье очаровательного щенка Молли. Малыш попадает к девочке-подростку по имени Си-Джей, и теперь у нового Бадди появилась важная миссия — подарить девочке любовь и сделать ее самым счастливым человеком на свете.
Ну, слушай, так мило.
Фильм семейный, можно сходить и поплакать, и
мило, очень мило.
Да.
Еще одна лента называется «Курск». Жанр — боевик, трейлер, драма, история. 16+. Ограничения. Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.
Это все документальный это или все-таки художественный?
Боевик, трейлер, драма. Я думаю, что все-таки не документальный.
Угу. «Битва за землю» ожидает также любителей жанра фантастика.
С кем будем биться?
Да, ты ж, мы всегда знали, что не одни в этом мире, да, отправляли сигнал. Сигналы, там, СОС и прочее, да? Светили фонариком в небо, да, нас услышали. «Защитные часы пришельцы захватили землю, установили свое правительство». Комендантский час. «Сотовая связь, интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены, большой инопланетный брат следит за каждым, а его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой земли. А мы, собственно, с тобой, очевидно, последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы, сегодня мы вернем нашу планету».
Мы?
Ну, как обы, ну, мы.
Павел, ты с нами, нет?
С нами, да.
С нами будешь? Ну, тут у нас «Битва за землю», участвуешь?
Нет, Паша участвует в следующем. «План побега 3». Жанр боевик, триллер, 18+.
Это от нас, пока мы там за планету биться будем.
«Непревзойденный взломщик тюрем» Рэй Брэнслет. Это Сильвестр Сталлоне, все тот же красавчик. Опять взялся за смертельно опасную авантюру. Вместе со своей командой берется разыскать похищенную дочь своего друга, бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт дьявола». И опять-таки, верю, вот такой маленький анонс. Скорее всего, его сбегут.
Все да, ну, кстати, «План побега 2» меня не очень сильно впечатлил.
Не смотрел.
Как-то его поднавернули маленько.
Сильно?
И, да.
Это где про стеклянные были вот эти вот?
Да, стеклянные,
да,
где-то
значит,
там
смотрел.
В Китае, где-то какое-то поле подземное. Что-то
да.
Как-то боевичком там каким-то попахивало. Там было мало Сильвестра.
Я больше вот смотрел на Сильвестра, который, да простят меня, наверное, в его годы очень сложно оставаться таким же жизнерадостным. Uh-huh. С единственным выражением лица.
Да, так вот, если бы там было побольше Сильвестра, мне бы, наверное, понравилось. Зато молодняк
больше Сильвестра.
Да.
Еще больше Сильвестра.
Да, еще одна лента.
Та еще парочка. Жанр да. Мелодрама и комедия. Шарлотта Филд, она же Шарлиз Терон в молодости. Одна из самых влиятельных бизнес-вумен планеты. Целеустремленная, умная, ну, в общем, все как обычно. Да. Ее хороша, в общем, в любом деле. А вот Фред Фларский, это талантливый, но эксцентричный, склонный к саморазрушению журналист, такой полненький красавчик. У них нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. И вот спустя годы они встречаются случайно. Фред вновь очаровывает Шарлотту, да, женится, да, люди влюбляются.
Да,
вот,
да,
воссоединение
да, да.
запускает цепочку головокружительных, нелепых, опасных событий мирового масштаба. Я трейлер смотрел, мне понравился, я бы сходил.
А с чего все началось и чем закончилось?
Непонятно. Ну, там что-то вечеринка, они там уходят,
много,
смешные,
много
веселые,
событий.
Да.
Еще одна лента называется, лента, которая выходит в свет сегодня на широкий этот экран большой. «Однажды в Стокгольме». Стокгольме.
Это там, где жил Карлсон.
Стокгольме, да. Драма, комедия, криминал, биография, история, в общем, просто хороший фильм. История термина «стокгольмским синдром», возникшего после захвата шведского банка в 73 году. 6 дней вооруженный грабитель Яна Эрик Олсен продержал в заложниках 4 сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту. Вот как раз об этом лента
узнали,
называется.
Узнали человека получше.
Да, «Однажды в Стокгольме».
Не так уж мы любили банки. Ну и «Выше неба» заключительно, да, жанр драма-мелодрама. Опять-таки 18+. Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там ее внимание привлекает парень, естественно. Прошлое, которое окутано тайным раком. Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувством будет суждено взлететь выше неба. Помнишь это? Выше
драма-мелодрама.
7 уровней на выше неба.
Выше неба,
вот
8 уровней,
что-то
да.
Что-то вот выше неба мне...
Я честно скажу, не...
Не фанат мелодрам?
Не фанат мелодрам. Я не фанат кино, которое заставляет грустить, печалиться или долго-долго о чем-то потом думать и впадать в депрессию. Но у каждого свои вкусы, у каждого свои...
Вчера сходил на...
Так.
«Я люблю тебя...»
До слез?
Нет, это был не тот концерт. В общем, Германия, что-то там. Как это называется?
Я не знаю, куда ты ходил вчера, честно скажу.
Есть Париж «Я люблю тебя», а там вот... Блин, забыл, вылетело слово.
Давай заканчивать тогда рубрику «Это кино».
В целом, да. В целом, в любом случае, провести 2 часа с любимым человеком за попкорном и водой без газов достаточно приятно. Так что идите, отдыхайте, радуйтесь жизни.
Вот это кино! Что приморцу хорошо!
У нас сейчас в студии почему-то Павел Краснов как-то так порадовался жизни под завершение нашей жизни. Паш, что случилось? Что случилось? Почему такой был радостный и задорный смех?
Смешно.
Логично. Слушай, у нас был не так давно в студии, помнишь, мастер смеха, йога смеха.
Я, кстати, увидел потом на ТНТ, он тоже там ржал.
И как? Ты смеялся?
Так же смеял вместе с ним, конечно, да.
Вместе с ним. Ну, на медиасаммите тоже присутствовал его задорный смех. Также было выступление, рассказ, практики, и много советов он раздавал. Кстати, вот из последних лент, какая лента из кино тебе очень сильно не понравилась?
Не понравилось.
Что не понравилось? Что не зашло?
Ой, я что-то в последнее время прям киношки так я особо не смотрел.
Не смотрел, да?
Нет.
Хорошо. Ну, советов мы сегодня пораздавали много. Куда сходить, что посмотреть? Можно будет и на форум «Да, армия 2019» на выставочной площадке. Можно и в кино на выходных. Можно и в чествовании Дня города поучаствовать. Кстати, тоже на этих выходных, если
Берлин,
я не
ошибаюсь. «Я люблю тебя».
Берлин,
вспомнил,
да, все, вспомнил про Берлин. Ладно, кстати, и «Комсомольская правда» будет принимать участие в праздновании Дня города на площади.
Мы будем обязательно.
Тоже будете?
Конечно,
да?
А чего
все
нет-то?
Будем.
Все
ладно,
там будем.
Надолго-то не прощаемся, завтра услышимся, а на выходных увидимся. But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance. And so it seems like we'll never have the chance. Ain't it funny how some feelings you just can't deny. And you can't move on even though you try. Ain't it strange when you feel
что приморцу хорошо.